Яков Менченков. Илья Ефимович Репин. Он ушел от нас тихо, незаметно, в чужой стране, вне круга товарищей-передвижников и своих поклонников. Пограничная черта, отделявшая страну Советов от Финляндии, положила грань между советской общественностью и Репиным, творцом Грозного, Крестного хода, Бурлаков и целой галереи портретов. Он заканчивал свой долгий путь в тяжелых материальных условиях, в одиночестве. Немного писем пришлось получить от него в последние годы, и в каждом письме чувствовался все больший и больший упадок сил великого старика. Он прощался в письмах со всеми каждый год и все еще жил, жил как бы ни для кого. Я стараюсь воскресить перед собой образ Репина, великого реалиста в живописи, как я его понимаю, во всей правде, со всеми его противоречиями и непоследовательностью в жизни. В его натуре я видел поразительную двойственность. Он казался мне то гением в творчестве, борцом с сильной волей, преодолевающим на своем пути всякие жизненные трудности, громким эхом, откликающимся на все общественные переживания, служителем доподлинной красоты. То наоборот, в моей памяти всплывают черточки малого, не обладающего волей человека, не разбирающегося в простых явлениях жизни, и мастера без четкого мерила в области искусства. Напряженно старался я разгадать, кто он есть, старался понять его в единстве, но передо мной всегда вырастали две фигуры, одна великая, как Гоголь, и другая, маленькая, как тот же Гоголь, времен его переписки с друзьями и сожжения своих рукописей. О черточках, выражающих малого человека, не было бы необходимости говорить. Они не представляли бы никакого значения, если бы не принадлежали такой величине в искусстве, как Репин. И потому всегда хотелось найти им объяснение, найти оправдание репинских противоречий, помня о громадной его роли в искусстве и о том наследии, которое он нам оставил. При канонизации святых в Римской церкви против кардиналов, излагающих благочестивые подвиги кандидата в святые, выступает сатана, обрисовывающий его греховность. Я беру на себя смело совместить эти две роли, не опасаясь того, какая чаша весов перевесит в оценке Репина. Суд над ним произнесен общественностью и уже санкционирован историей. В воспоминаниях о Репине я начну со своего юношеского возраста и последую до жизненного предела великого художника. Кто из нас не помнит, как в дни нашей юности мы преклонялись перед именем Репина? Мы нетерпеливо ждали его новых произведений и с трепетным чувством спешили на выставку, где они впервые появлялись. Изучали каждый мазок на его картине, самый холст, называвшийся Репинским. И казалось, что иначе, сильнее, чем Репин, нельзя и трактовать натуру, не говоря уже об образах в его картинах. Они казались жизненнее самой жизни, столько было в них правды и силы. Мне долго не удавалось увидеть Репина, и я представлял его по внешности таким же могучим великаном, как и по духу, способным вызвать какой угодно образ, заставить заговорить холст. Впервые увидел я Репина в Петербурге, когда вступил в заведование передвижной выставкой в 1898 году. Была выставочная страда. В Петербург съехались передвижники и устраивали выставку в помещении Общества поощрения художеств. Среди суеты слышу слова. «Репин! Репин!» В зал быстро вошел, но не великан, а небольшого роста сухощавый человек. Волосы довольно длинные, слегка вьющиеся. Небольшая острая бородка. На лице постоянная улыбка. Манеры особенные, не такие, как у других. Быстрая походка, повороты живые и изящные. Во всем какая-то застенчивая скромность и в то же время маленькая рисовка баловня судьбы. Так вот он. Репин. Ясно разобраться во впечатлении от него я тогда не мог и был лишь в слепом восторге от своего кумира. Меня представили ему. Я почувствовал пожатие тонкой, почти детской руки и услышал приветливые слова. С первых же дней я встретил с его стороны самое доброжелательное к себе отношение. Было видно, что к Репину относились с особым чувством признания его таланта не только товарищи-художники, но и рабочие, устраивавшие выставку. Чувствовалось необыкновенное обаяние огромного таланта или гения, как иные называли Репина. Признание его простиралось и за пределы России. Его давно уже знали повсюду. Был такой случай. В Петербурге работал приехавший из Италии художник. Однажды он ужинал в ресторане «Данона», а в соседнем зале шел товарищеский обед передвижников, на который никто из посторонних не допускался. Узнав, что на обеде присутствует Репин, итальянец попросил разрешения повидать Илью Ефимовича. И вот произошла такая сцена. В зал вбегает итальянец и бросается на колени перед Репиным со словами: «Наконец я могу преклониться перед великим русским маэстро, о котором мечтал еще в Италии. Я счастлив, что целую руки гения». Смущенный Репин поспешил поднять и усадить рядом с собой экспансивного итальянца. 20 лет жил я в среде передвижников. И перед моими глазами протекает сплетенная жизнью передвижничества жизнь Репина. Мое юношеское перед ним благоговение заменяется созерцанием зрелого человека. Стараюсь наблюдать его и понять противоречия, с которыми сталкиваюсь на каждом шагу. При каждом случае, в каждой обстановке Репин кажется мне особым, часто противоречащим себе, меняющим свои взгляды и даже манеры. Когда он был в большом обществе, парадной обстановке, у него являлась приподнятость, даже некоторая рисовка. Слова произносились с особой значимостью и пафосом, и голосу своему он придавал особый оттенок, густоту. Он сразу как бы становился на подмостке, которое ему воздвигало преклонявшееся перед ним общество. И когда слышались в выставочном зале произносимые баском репинские слова «Скажите, пожалуйста», я знал, что Илья Ефимович вступил уже на первую ступень подмостков. Но это шло ему, как великому маэстро. Он был даже красив в этой позе, оправдывая старинную пословицу, гласящую, что Юпитеру подходит то, что смертному не годится. Когда же Репин оставался без окружения с кем-либо из близких людей, то становился простым, задумчивым и часто неудовлетворенно тоскующим. Приходилось в таких случаях слышать от него: «Не то, не то». Он страдал от неудовлетворенности, как будто его давила какая-то тяжесть, которую и он, сильный, не мог с себя сбросить, не мог от нее разгрузиться. «Не то, не то», — повторял Репин, стоя одиноко перед своей картиной. И лицо его принимало страдальческое выражение. В голосе слышалась досада, раздражительность. В мое время много шуму наделала его картина «Какой простор», появившаяся в момент студенческих волнений, забастовок, и изображавшая, как известно, студента и курсистку на обледенелом берегу Финского залива. Бушующие волны обдают их брызгами, а им, что называется, и море по колено. Смеются навстречу ветру и разъяренной стихии. Посетителей было так много, что помещение не могло сразу всех вместить. И у дверей выставки была очередь. Перед картиной Репина было оставлено большое свободное место, так как здесь было наибольшее скопление публики.